Исторический календарь.
Космический полет «Чайки», что объединяет главарей всех российских смут, Декамерон. 16 июня 1963 года с Байконура стартовал космический корабль «Восток-6» с Валентиной Владимировной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом. В отборе участвовали почти 800 человек. Терешкова не была лучшей претенденткой по медицинским показателям. Однако Хрущев считал, что она отлично подходит под концепцию героя из народа. Терешкова была родом из простой семьи, родилась в деревне и работала на ткацкой фабрике. И что тоже было немаловажным, она имела привлекательную внешность. В день полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования по парашютному спорту. О космическом полете «Чайки» — это был позывной Терешковой — они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Перед стартом Терешкова воскликнула: «Эй, небо! Сними шляпу!» Это цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах». Она провела на орбите двое суток, 22 часа, 50 минут, совершив 48 витков вокруг Земли. Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. Она приземлилась в Алтайском крае. Рассказывали, что после приземления Терешкова раздала местным жителям космическую еду в тюбиках, а сама отведала местной снеди, что, кстати, было грубым нарушением инструкции. После Терешковой вторая женщина полетит в космос лишь через 19 лет – Светлана Савицкая. А Терешкова всю жизнь мечтала совершить второй полет. Готова была отправиться на Марс, даже без возможности вернуться назад. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Учрежден по инициативе Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН. Казалось бы, при чем тут сельское хозяйство и семейные денежные переводы? Дело в том, что этот фонд изначально создавался в рамках ООН с целью поддержки беднейшей части населения развивающихся стран, проживающих в сельской местности. И первая помощь – быстрое получение денежных переводов от родственников, которые стали трудовыми мигрантами в других странах. Эти мигранты регулярно отправляют домой денежные переводы. Суммы могут показаться незначительными – в среднем 200 или 300 долларов в месяц. Однако подсчитано, что для семьи трудового мигранта они составляют до 60% бюджета. И такие деньги заработать у себя на родине мигрант не может. В 2019 году мигрантами по всему миру переведено около 550 миллиардов долларов. Общее число международных мигрантов в мире на 2019 год достигло 272 миллионов человек. С 2010 года их число выросло на 51 миллион. В России, по данным МВД, в 2019 году поставлено на миграционный учет 13 миллионов человек. Это на миллион больше, чем годом ранее. По числу мигрантов наша страна официально на четвертом месте. На первом – США – 51 миллион. За ними с большим отрывом следуют Германия и Саудовская Аравия – по 13 с лишним миллионов. Хотя на самом деле мигрантов в России больше. По оценкам экспертов, не 13 миллионов, а порядка 17. 16 июня 1671 года на Красной площади был казнен Степан Тимофеевич Разин. Исследователи указывают на один любопытный факт, который объединяет главарей всех российских смут – Отрепьева, Болотникова, Разина, Пугачева и Ленина. Все они накануне организованных ими бунтов и революций прибыли из-за границы. О пропуске властями Германии Ленина и его соратников в революционную Россию и говорить нечего. Это уже общее место. Гришка Отрепьев, самозванец Лжедмитрий, прибыл в Россию при поддержке польской армии. Болотников за несколько лет до восстания находился в плену в Турции, потом в Венеции. В Россию прибыл из Польши. Стенька Разин за год до разжигания смуты совершил поход в Персию, где, по свидетельству историка Соловьева, занимался не только грабежами, но и переговорами с персидским шахом о принятии казаками персидского подданства. Емельян Пугачев, дезертировавший из русской армии, некоторое время скрывался в Польше, откуда накануне восстания прибыл в Россию с подложным паспортом. А еще Пугачев склонял казаков к переходу на сторону Турции. Это происходило во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Пушкин в «Истории Пугачева» писал о 17 бочках медных денег с профилем Петра III и надписью на латинском языке. Вряд ли сами пугачевцы могли отчеканить такие монеты. Известно, что восстанию тайно помогали французы и турки. Сохранилась даже на сей счет переписка в архиве МИД Франции. Такова была геополитика в 18 столетии, да и в последующих столетиях. Ничего личного. И еще. Некоторые современные историки называют восстание Пугачева гражданской войной. Но вряд ли с этим можно согласиться. Гражданская война предполагает смену режима, наличие двух политических центров, центров силы и, главное, наличие некой политической и идеологической программы, отличной в корне от противной стороны. Такого у пугачевцев не было, если даже их восстание сравнивать не с русской гражданской войной, а с гражданской войной в США. Пугачев выступал под именем вполне себе легитимного, чудесно спасшегося императора Петра III. И свою армию он строил по императорскому образцу. Назначал фельдмаршалов, да еще додумался до двойника военной коллегии. Значит, у Пугачева не было своей идеологемы. У малограмотного мужика ее и не могло быть. Остается два пути. Если все-таки признавать восстание Емельки гражданской войной, либо политическое оформление бунта привнесено извне, либо это просто массовый разбой людей, уверовавших в свою безнаказанность. Обстановку на Южном Урале в те времена можно определить известной пословицей: «До Бога высоко, до царя далеко». 16 июня 1313 года родился итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо, автор «Декамерона», один из первых представителей гуманистической литературы эпохи Возрождения. «Декамерон» стал первоисточником для всей новеллистики Ренессанса. Еще одним очень важным элементом в «Декамероне» является использование народного итальянского языка, а не распространенного в те времена латинского. Многие новеллы, однако, не были оригинальными авторскими сочинениями. Боккаччо перерабатывал фольклор, анекдоты, притчи и просто рассказы своих современников. Общая фабула романа – бегство молодых людей от чумы, поразившей Флоренцию. И на фоне этой трагедии еще ярче выступают жизнерадостные рассказчики. Герои новелл полнокровны, жизненны. Это люди, которые ценят земные радости. В «Декамероне» Боккаччо реабилитирует женщину, которую считали сестрой дьявола и источником всех пороков. Подчеркивает возвышенную нравственную сторону любви и в то же время зло высмеивает ханжество монахов. Церковь резко осудила «Декамерон» как произведение безнравственное, наносящее ущерб ее авторитету, и настаивала на отречении автора от своего детища. Боккаччо, напуганный этими угрозами, просил совета у Франческо Петрарки. Поэт в ответном письме все-таки сумел убедить его не сжигать «Декамерон». В 1559 году произведение было включено в индекс запрещенных книг, да и впоследствии печаталось с крупными цензурными купюрами. Впрочем, это нисколько не помешало распространению «Декамерона» по всей Европе. Сюжеты романа позаимствовали многие. Шекспир, Шарль Перро, Ален Рене Лисаж, Карло Гальдони. Пушкин в своих критических заметках верно отметил: «Безнравственное сочинение есть то, коего целью или действием бывает потрясение правил, на коих основано общественное счастье или достоинство человеческое». Декамерон к таким сочинениям, безусловно, не относится.